Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Добрый день, дорогие друзья! Мы снова рады приветствовать вас из гостеприимной студии радио Теос в Санкт-Петербурге. В эфире «Лютеранская волна». И сегодня гость нашей передачи – волонтер детской работы общины Святой Анны и Святого Петра Петри Кирхи в Санкт-Петербурге, практикующий психолог Людмила Пирогова. И я хочу сказать сразу, что сегодняшний день для меня особенный, и пригласить ее в студию для меня особенная и двойная честь, потому что она не просто хороший специалист и волонтер нашей общины, она еще и моя жена. Мало кому выпадает такая редкая удача пообщаться в эфире с собственной супругой. Но сразу скажу о теме нашей передачи. Мы поговорим сегодня о двух вещах. Во-первых, мы поговорим о детях и о детской работе в общине. И мы поговорим, если у нас будет время, о семье и, возможно, о некоторых вопросах семейной жизни. Но сначала первый вопрос, который обычно я стараюсь задавать всем. Расскажите о себе. Людмила, расскажи о себе.
Добрый день, уважаемые слушатели. Здравствуй, Алексей. Я практикующий психолог. Специализация как семейная терапия, так и работа в кризисах. Это моя вторая профессия. Первая профессия была связана с музыкой. Я была хормейстером. Это дирижер церковного хора. Вот. И, в принципе, я понимаю, что, наверное, обе профессии оказались связаны между собой, потому что как работа хормейстера всегда это работа с людьми, так и работа психолога. Как-то так.
Спасибо. Ты знаешь, вот иногда приходится сталкиваться с тем, что лютеранские церкви считаются церквями каких-то меньшинств. Uh-huh. Например, немецкая церковь, финская церковь и так далее.
Ужас.
Ты из немецкой семьи?
Нет.
Ты совершенно русский человек.
Абсолютно.
Да, я тоже. Вот. Ну, это как раз повод поговорить о том, что наши церкви – это не церкви этнических меньшинств, не заповедники. Uh-huh. Наши церкви – это церкви многонационального народа Российской Федерации. Лютеранские церкви в России, независимо от того, какую институциональную форму они имеют, они объединяют самых разных людей, самого разного происхождения, самого разного социального происхождения, самого разного уровня образования. Лютеранские церкви – это церкви людей. Церкви, которые состоят из тех, кто услышал зов Божий и присоединился к евангелическим общинам. Но пойдем дальше. Скажи, трудно ли быть психологом? Особенно в нашей стране. В нашей стране. Трудно ли быть психологом? Потому что смотри, очень часто, ну, я просто знаю, что ты с этим сталкиваешься. Угу. И мне тоже приходится с этим сталкиваться, работая в мужском коллективе. Люди часто считают, что психолог в нашей стране – это что-то такое среднее между не очень доброжелательным колдуном и пятым колесом в телеге. Да, у нас же есть свой путь, да, у нас есть возможности решить все психологические проблемы какими-то якобы традиционными способами. Угу. Так вот, легко ли быть психологом в нашей стране?
Я считаю, что вот так вот обособлять, наверное, не совсем корректно, потому что психология в нашей стране стала развиваться гораздо позже, чем во всем остальном мире. Я абсолютно уверена, я сталкивалась с статьями, в которых указывалось, что те же самые проблемы были, допустим, в Европе лет 30-40 назад. Я очень верю, что те проблемы, с которыми я сталкиваюсь сейчас, через 30-40 лет, я очень надеюсь, что я это увижу, будут также, вот, ну, наверное, соотноситься с проблемами психологии в Африке. Да, конечно, очень часто приходится объяснять, что психолог – это не психиатр. что я не буду выписывать никакие таблетки. Однозначно, я не волшебница и не взмахну палочкой, чтобы у человека все вот прямо сейчас, давайте за сеанс все решим. Угу. И в принципе я все пойму, я очень адекватный, я умею как бы вот все делать сам. Ну вот, да. Наверное, сейчас трудно. Но моя мама по второй профессии тоже психолог, и когда она в 80-е годы пришла в школу, ей очень часто, так же, как и мне, приходилось доказывать, что психолог в школе нужен. На данный момент, я думаю, ни у кого не вызывает сомнения, что психолог в школе нужен, и вот осталось потерпеть 20-30 лет.
Хорошо. А психолог в христианской общине? Нужен?
Да. Это было бы просто потрясающе, если бы это прям вот было штатно, и все понимали, что вот к этому человеку я подойду с такими-то проблемами, а вот с этими проблемами я пойду к пастору. И пастор понимал, где граница работы личной его душепопечительской, а где уже хорошо бы человека отправить к психологу, и пусть он как бы немножко скорректирует какие-то моменты.
Да-да-да. Понимание границ компетенции очень важно.
Да, границы компетенции.
Да. Ну, мы перейдем к первому из основных вопросов сегодняшней передачи. Это вопрос детской работы в общине. Итак, почему детская работа? Почему ты решила этим заняться?
Я отвечу совершенно банально. Пастор Михаил Шварцкопф выдвинул идею, что то огромное количество детей, которые у нас вот в общине есть, как бы с ними надо проводить работу. И в 2015 году осенью мы провели первое детское богослужение, которое в итоге стало решающим. То есть после того, как этот день был, я поняла, что это безумно интересно, что я очень хочу этим заниматься и что это колоссальный ресурс.
Я тебя немножечко поправлю. Собственно говоря, это было семейное богослужение, потому что, если ты помнишь, традиция проводить детские богослужения по воскресеньям, она была. Это вполне было штатно. Но пастор предложил проводить богослужения именно семейные, в отдельный день.
Да.
Но почему ты за это взялась все-таки? Вот ладно, ресурс, хорошо. Ты получаешь какую-то от этого такую положительную обратную связь, внутреннюю поддержку. Но вот что было твоей мотивацией? Почему? Вот люди приходят в церковь, да? Приходят в общину. Один хочет одним заниматься, другой другим. Вот кто-то хочет просто на богослужении посидеть, помолиться, попеть хоралы, почувствовать единство с сестрами, братьями. А вот почему занятия с детьми? Ведь это отъедает время. Получается, нужно к этим занятиям готовиться, нужно тратить силы, время, продумывать планы, искать какие-то решения, чтобы каждое занятие было ярким, по возможности интересным, объединить детей, родителей. Огромный ресурс уходит во всю эту работу. Почему ты решила этим заниматься? Вот где та пусковая кнопка?
Дети – это всегда будущее общины. И если в общине нет занятий с детьми, нет любви к детям, если они, приходя на богослужение, не подбегают вот к тем людям, которые им близки, с которыми им интересно, и радостно не обнимают их, ну, это значит, что эта община скоро вымрет. Бабушки тоже обнимают всех, но время неумолимо. Ну и, конечно же, это очень интересная работа. То есть, по сути, семейное богослужение – это совершенно новый формат, в котором можно было использовать не только душепопечительские какие-то темы, но и работу психолога. У нас было очень много групповой работы. Ну, наверное, это следующий твой вопрос. И работа была как с детьми, так и с родителями. Ну, вот настолько много, настолько интересно, что просто здорово.
Расскажи, пожалуйста, вот вкратце, в общих чертах, как проходят в Петрикирхе семейные и детские богослужения? Вот срез современной текущей практики. Да? Мы не будем трогать историю, как все это формировалось. Что происходит сейчас? Как это выстроено?
Семейное богослужение – это встреча вне богослужебного времени, встреча в отдельных помещениях. Вначале проводится в храме общая молитва. У нас сформировались такие традиционные песенки, которые мы поем с детьми, и дети начинают их петь уже заранее, как только пришли. Вот, это очень здорово, с моей точки зрения. Всегда это приурочено к какому-либо празднику или к какой-либо теме из Священного Писания, но, наверное, больше никакой религиозной составляющей нет, потому что дальше мы переходим в другие помещения, и у нас начинаются групповые игры или какое-либо празднование, или какое-либо занятие, связанное с подготовкой к воскресному богослужению. Параллельно проводится несколько занятий. То есть дети делятся на группы. Мы никогда не знаем, сколько у нас придет детей. Если приходят дети разные по возрасту, то, конечно, это разные группы.
Да. Перебью тебя, если позволишь. На самом деле, конечно, обеспечение явки – это очень важный элемент работы волонтеров. Потому что если информация не будет доведена до родителей, конечно, никого и не будет. Здесь никто не полагается на авось. Это я совершенно однозначно знаю, хотя в этой работе практически не принимаю участие. Вот это не мой конек. Вот. Но я вижу, сколько усилий вкладывается в то, чтобы каждый раз группа была бы собрана. И если кто-то интересуется детской, молодежной работой, конечно, всегда на это стоит обращать внимание. Подготовительная работа к таким встречам, она всегда обуславливает половину успеха такой встречи, да, такого семейного богослужения.
Ну, подготовка любого мероприятия – это уже половина успеха, если подготовка была хорошей. Да, спасибо, что ты это заметил, потому что практически со всеми родителями и детьми выстроены очень теплые отношения. И поэтому, помимо общих каких-то сообщений, это всегда личная переписка, это всегда выяснение, кто когда может, когда удобнее, что будем проводить. Ну, не знаю, это приятно.
А какая-то интрига сохраняется или все знают заранее?
Какие-то моменты надо озвучить. Допустим, если у нас будет рисование ладошками по развернутым листам на полу, то однозначно нужно взять смену одежды, которую будет не жалко убить. А какие-то моменты являются секретом, конечно. Секреты – это особенно приятно. Секреты – подарки. А я хотела еще добавить, что помимо групповой работы с детьми проводится групповая работа с родителями. И вот здесь мы снова возвращаемся к Священному Писанию. И взяв какую-либо тему, мы стараемся поработать в группе не только с темой, которую озвучивает пастор, но и разбираем, каким образом это происходит в нашей жизни. И, как правило, это касается кризисов, как правило, касается воспитания детей, каких-то вопросов, которые, допустим, назрели, да, и родители задают их заранее, и мы с пастором советуемся, понимаем, что да, вот это нужно обсудить.
Ну, совершенно естественно, потому что, как мы все понимаем, Слово Божье, оно не висит в воздухе, да, оно... опирается на нашу жизнь. Если нет вот этой точки соприкосновения, если она не выстроена, то мы не услышим легко голос Бога в Священном Писании. И поэтому в тот момент, когда дети делают что-то достаточно простое и для них интересное, родители имеют возможность вместе с пастором в достаточно неформальной обстановке обсудить важные вещи и понять, действительно, как они отзываются в их жизни. Вот какие-то простые библейские тексты, какие-то простые священные воспоминания. И, конечно, можно сказать, что это параллельно происходит библейским занятием, но вот это общение с родителями, дети которых вот сейчас там за стенкой рисуют или играют, оно гораздо более неформально. И люди очень сильно в этот момент открываются. И зачастую эти беседы с родителями просто приходилось останавливать, потому что люди не хотели из этих бесед выходить. Я считаю, что это признак успеха.
Да, дети уже заканчивали делать подделку, а родители не могли остановиться.
Да, не могли остановиться. Да. Были споры, яркие дискуссии. Это было интересно. Это однозначный, считаю, успех. Да, это разделение потоков на детей и родителей после некой общей части. Да? Для того, чтобы нашим зрителям и слушателям стало понятнее, я просто уточню сразу, что после общего начала, когда дети и родители вместе, происходит разделение детей и родителей на две группы, которые потом занимаются своими делами, и потом группы снова объединяются для общей молитвы. такая достаточно простая, логичная схема. И вот у нас вообще не Петрикирхе, эта схема замечательно работает. Так что, если кому-то нужны вот такие простые ноу-хау, записывайте. Mm-hmm. Вот еще один вопрос, который, возможно, для многих христиан важен. Почему детей на детское богослужение в воскресенье уводят со службы? Да? Вот многие христиане могут сказать, что вот служба – это очень важный момент в жизни христианина. Почему бы детям не присутствовать всю службу от начала до конца? Угу. Вот все вместе с семьей помолились, дети со своими родителями, послушали Слово Божье, посмотрели, поучаствовали в святом причастии, спели все хоралы, и потом вышли, и родители в одну сторону пошли, дети пошли в другую сторону заниматься. Такая форма работы тоже в церквях существует. Почему мы делаем по-другому? Почему мы на детское богослужение детей из церкви выводим?
Потому что я сейчас высказываю свою точку зрения однозначно.
Это самое интересное.
Потому что в богослужении нет никакого магизма. Ну, то есть ребенок не заряжается благой силой дольше от того, что он постоял на службе и помучился эти полтора часа, ничего не понимая. С моей точки зрения, с богослужения нужно забирать и тех взрослых, которые только начали ходить, и вот им достаточно чуть-чуть помолиться, а потом лучше с ними поговорить об этом. Ну, как вот недавно одна милая девушка мне рассказывала, что в православной церкви у нее была борьба с бабушками. Она очень хотела на богослужении задуть маленькие свечки, огарки, а бабушки ей этого не давали, потому что они тоже хотели их задуть. И это было кто быстрее. Ни те, как говорится, ни бабушки, ни эта милая девушка ничего из богослужения, по сути, не слышали. Они боролись за огарки. И вот с моей точки зрения, чтобы не происходило вот такой бессмысленной борьбы, гораздо полезнее, гораздо лучше и гораздо, наверное, богодухновеннее, не знаю, душепопечительнее вывести этих детей и заняться с ними тем, что они могут понять, что им будет полезно и что они в будущей своей жизни используют.
Ну, используя образ, который применяет апостол Павел, сказать, предложить им ту пищу, которую они в состоянии
усвоить. Да, абсолютно верно, да.
Ну и, конечно, здесь нужно уточнить, что такой подход опирается на наши лютеранские представления о природе спасения. Мы верим в то, что полнота благодати уже открыта нам в Господе Иисусе Христе. И когда Дух Божий раскрывает в наших сердцах веру, мы принимаем эту благодать в полноте. И, по сути, эта полнота открыта нам один раз и навсегда, что детям, что взрослым, самым разным людям. И в этой благодати, в этой любви Бога, в Его милосердии нет никаких градаций. Мы принятые дети Божьи. Мы одновременно и праведники, и грешники, как об этом говорит лютеранское вероучение. Мы не можем исключить одно и другое. Мы перед Богом существуем вот так, как праведники и грешники, но мы существуем в любви Божьей. Эта любовь Божья нам уже дана. Мы не усваиваем ее, не добываем ее, как люди добывают какие-то полезные ископаемые. Нет, эта любовь Бога нам уже дана. И мы живем перед Богом в Его любви. И вся наша жизнь – это просто познание этой любви Бога, познание Его благодати. А познание это может иметь разные формы. Потому что любовь Бога от формы этого познания тоже никак не зависит. Поэтому мы спокойно выводим детей с богослужения. Да, у нас нет никакого такого христианского феншуя, который нужно обязательно соблюсти для того, чтобы вот что-то, нечто такое, как ты правильно сказала, магическое сработало. У нас этого абсолютно нет. Это противоречит лютеранским представлениям о вере, церкви и о спасении. Скажи, пожалуйста, какие основные принципы можно назвать в вашей работе? Так вот, базово. Основные принципы. Что для вас, для всей вашей группы волонтеров важно в этой работе? На что вы опираетесь, чем руководствуетесь?
Интерес детей. Угу. Если внимание детей потеряно, это мгновенно видно. Я думаю, все родители это знают. Вот как только глазки у детей поплыли, это значит, все, надо срочно что-то делать, чтобы снова их вернуть.
Нельзя быть скучными.
Да,
вот
нельзя
быть тоже скучными. Стоит для себя отметить. Можно быть каким угодно.
Но не
верно,
скучным.
Да, можно в чем-то ошибиться. Но нельзя быть скучным, потому что ни дети, ни юношество не прощают такие вещи.
Угу. У них и так очень много принуждения и скуки в тех заведениях, куда их отводят родители.
Школа,
да,
детские
да,
сады.
Кружки. И если в итоге мы будем давать им то же самое, ну, нет, мы должны быть особенными. У нас должно быть так интересно, чтобы в следующий раз ребенок позвал папу с мамой на богослужение и сказал: слушайте, вот вы что-то хотите делаете в храме, а я схожу, мне интересно. Ну и да, если так получается, я очень довольна, я рада.
Ну, получается ли так всегда или?
О, ну, конечно же, нет. Какие-то встречи более яркие, и ты прямо выходишь и говоришь: слава Богу, это было круто. Какие-то встречи думаешь: ну да, теперь я вижу, как надо было сделать, но да.
Тяжеловато идет.
Да, тяжеловато пошло. Опыт 10 тысяч часов никто не отменял. И мне кажется, все-таки это какой-то такой особый путь. То есть очень просто преподавать, да, взрослым.
Рассказывать. Ну, они заинтересованы,
да,
конечно,
они
хотят услышать
по
что-то.
Факту ты им просто рассказываешь то, что им интересно, а здесь детей привели. Это, как говорится, не по их воле было.
И вот надо... Элемент насилия во благо.
Да, элемент насилия во благо. И вот надо сделать так, чтобы этот элемент насилия, ну, просто исчез. Потому что было круто, интересно.
Ну, может быть, не исчез, может быть, как-то сгладился.
Лучше исчез.
Ну, это когда очень дети, высокий стандарт.
Когда дети придут сами.
Это очень высокий стандарт.
Это будет значить, что мы все делали правильно.
Ну, дай бог. И, как я понимаю, из упоминания правила 10 тысяч часов важна планомерность.
Обязательно.
Постоянство и планомерность.
Да.
Это здорово. Ну, как я уже сказал, работает группа волонтеров.
Угу.
Почему важно, чтобы это была группа? Ну, вот, смотри, можно же взять вот, человека, обучить его. Да? Угу. Желательно найти человека даже со специальным образованием, с педагогическим. Угу. И пусть он сделает все замечательно, используя свои прекрасные знания. Да, или какие-нибудь методические наработки. Почему важно, что работает группа волонтеров? Ну, вот опять же, по твоему мнению, на примере Петрикирхи.
Взять человека, ты подразумеваешь нанять человека.
Ну, не то, что нанять,
ну,
подыскать.
Образно, да, да. Так вот. Это значит, что человек будет зарабатывать деньги. Это хорошо.
Ну, это естественно.
Классно. Это вообще супер. Но пусть это будет не у нас. Потому что если я зарабатываю деньги, я это делаю все равно с каким-то, ну, вот, по нужде, с принуждением. А вот если я этого хочу... Если мне интересно, если я иду и думаю целую неделю, а как же это будет, то это будет вот как раз то самое, о чем я говорила.
Хм.
И поэтому нужно, чтобы нас было много. Ну, потому что хотеть все время невозможно. В какой-то момент кто-то заболел, кто-то уехал в командировку, и в конце концов людям нужен отпуск. А отпуск очень нужен,
потому что
работа
тяжелая. Выгорают.
Да, и чтобы не было элемента выгорания, и чтобы человек в итоге просто в ужасе не отвалился и не сказал: все, я видеть детей не могу. Должна быть взаимозаменяемость.
Ну, это, кстати, одна из проблем любых благотворительных церковных проектов – выгорание людей. То есть часто волонтеры входят в проекты, очень активно принимают участие в их работе, а потом… начинается выгорание, люди уходят. Это происходит даже с организаторами и руководителями этих проектов зачастую. Поэтому очень важно уметь делегировать полномочия, разделять ответственность и распределять нагрузку. И в этом отношении группа волонтеров – это достаточно оптимальный, эффективный сценарий, особенно для общин небогатых, которые не могут привлекать людей действительно деньгами. Деньги – это замечательный стимул.
Да,
вот,
да,
хорошо, если есть возможность человеку возмещать его моральные и физические вложения в процесс. Но волонтеры позволяют сделать систему мобильной, как мне кажется.
Угу.
Но ты знаешь, там, где много людей, там бывают порой и напряженные моменты в общении. Как удается находить общий язык? Я вот знаю, что вся ваша группа волонтеров достаточно разная. А кто-то более деловой человек, кто-то менее, кто-то прекрасно поет, кто-то готов там с детьми ручками работать, создавая атмосферу. А как вы такие разные находите общий язык?
Наверное, потому что мы все любим тех деток, которые пришли. И вот если ты это маленькое солнышко любишь, то, наверное, между собой ты точно договоришься. чтобы ему было хорошо, чтобы у него какое-то прекрасное впечатление сложилось о церкви, о том, что здесь такие хорошие люди. И вот сюда можно прийти, когда тебе плохо. Мне кажется, это основная цель, когда меня спрашивают, а вот, допустим, в воспитание, что бы вы хотели вложить? В религиозное воспитание именно вот это ощущение, когда мне плохо, я знаю, куда мне идти. Я пойду к Богу.
То есть ты хочешь сказать, что вот ваша задача, в частности, и задача христианской общины вообще, это создать для человека атмосферу принятия, атмосферу безусловного принятия.
Да, да. И если у ребенка с детства будет это ощущение, ну, наверное, очень хочется верить, что какой-нибудь тяжелый момент, когда он совсем уже забудет о том, что было с ним в детстве, вот эта семечко прорастет, сработает вот это чувство.
Это замечательно. Но смотри, очень хорошо говорить о принятии, когда мы говорим о каких-то стандартных ситуациях, о достаточно банальных психологических типах, характерах. А как быть, если речь не о совсем стандартном ребенке или не о совсем стандартном взрослом? Вот как тогда нам создать эту атмосферу принятия?
Ты говоришь об особых детях?
Ну вот давай, как пример. Как частный случай, особые дети.
Угу.
Вот, это однозначная проблема, потому что, например, особые дети – это проблемы, как правило, с дисциплиной,
угу.
Да, проблемы, может быть, с мобильностью, проблемы коммуникации, да куча этих проблем. Вот как с ними быть? Куда-то их спрятать, сделать там отдельную какую-то группу, нет? Или это общий поток? Вот как создать атмосферу принятия вот на примере особых детей?
Ну, скажем так, мне очень хорошо знакома эта проблема, поскольку у нас с тобой в семье есть особый ребенок. И я на собственном опыте убедилась, что инклюзия – это классная штука. Потому что когда... У нас глухонемой сын, он уже взрослый мужчина. Вот, но когда в песочницу приходит играть четверо детей, и один из них глухонемой, все дети, которые в песочнице, очень легко принимают этого глухонемого ребенка. Потому что братья и сестры сразу говорят, он не слышит, он не говорит. «О, давай я ему объясню, давай я ему переведу». Смотри, знакомься, это Вася. И на дактиле объясняют глухому сыну о том, что вот это Вася, он хочет с ним поиграть. Если этот элемент инклюзии не искусственный, если он очень простой, очень жизненный, то, о чем ты говоришь, даже не является проблемой. Ну, мне так кажется.
Ну, я вижу по результатам вашей работы, что да, у нас этой проблемы нет. Это привлекает родителей и их детей. Ну, я просто знаю, что эта проблема существует в обществе.
Конечно, а в российском обществе она еще и очень ярко выражена.
Это при том, что за последние, наверное, 10 лет огромный прогресс.
Да,
да. То есть
да.
Особых людей, особых детей стали меньше прятать. Это какой-то очень положительный, глубокий сдвиг в сознании у людей. Тем не менее, проблем все равно есть, конечно.
Ну, если особый ребеночек приходит в какой-то из дней, мы, конечно, настроены, что вот один из нас сейчас сядет с ним в сторонке, будет заниматься. Все зависит от его настроения. Но...
Один из нас, опять же. Вот почему важно,
нас.
Что работает
да.
группа.
Да, конечно.
Нельзя все складывать на одного, потому что ситуация может оказаться... Ситуация может потребовать гораздо больше мобильности.
Да.
И когда занимается организацией такой встречи группа, просто достаточно просто выделить человека, который будет своего рода таким буфером и особо выделенным помощником, если я правильно формулирую.
Да, это элемент безопасности, потому что действительно с особым ребеночком должен быть один воспитатель, отдельный. Но если удается включить его в общую работу, а так чаще всего и бывает, потому что когда группа работает, вот этот элемент вовлечения, он, во-первых, успокаивает и однозначно он заинтересовывает. Да, это будет не так красиво, это будет не так круто, как, допустим, у остальных детей, но это будет его труд. Да, это будет, будут какие-то игры, в которых он тоже участвует. Ну, конечно, я понимаю, что все-таки есть вот этот момент, когда родители особых детей боятся приходить с ними, боятся того, что ребенок будет шуметь в храме, на него косо посмотрят.
Потому что у них уже годами формировалась определенная стигма.
Да, да, да.
тяжелая работа с детьми, поэтому я стараюсь этого избегать по возможности. Вот, слава богу, в общине есть такие прекрасные люди, которые этим так замечательно занимаются. Но вот еще один вопрос по поводу детской работы. Что тебя вдохновляет? Вот мы говорили вначале о том, почему детская работа, что мотивирует. Вот. А, собственно говоря, вот где твой источник вдохновения, чтобы этим заниматься каждую, ну, не каждую неделю, но с определенной частотой?
Священное Писание. Я понимаю, что в Священном Писании столько интересного. Вот, наверное, банальности какие-то говорю, но есть столько крутых историй, которые можно пересказать современным языком, которые можно привязать к конкретным ситуациям в жизни детей.
Истории, которые хотят быть рассказанными.
Да, да, действительно, хотят быть рассказанными. Что в итоге каждый раз это очень интересно. И я понимаю, что дети их не знают. Как это не смешно, они черпают аналогичные сюжеты из фэнтези, из аниме. Да, это все прекрасно. Из фильмов. Это все прекрасно. Но это все уже есть в Священном Писании. И если у меня есть возможность заинтересовать их, если я увидела, что группа детей, которую я рассказываю историю про чудесный улов Петра, просто замерла и перестала дышать, ну, потому что эту историю можно рассказать классно детским языком.
Я воздержусь от столько критических комментариев по поводу этой истории. Это замечательно. Но вот я думаю, что подошло время перейти к следующему нашему вопросу. Это вопрос о семье и семейной жизни. И вот спрошу тебя не как муж, а просто как ведущий нашей передачи, как викарий Северо-Западного пробства. Людмила, что для вас такое семья? Что она для вас значит?
Жизнь.
Хорошо. Жизнь.
Я
подробнее.
Понимаю, что с самого раннего детства я видела себя именно в семье. То есть я никогда секунды не сомневалась, что у меня будет большая семья. И я всегда знала, что вот это какая-то, ну не знаю, какая-то такая внутренняя программа, но очень прекрасная программа. Вот и просто вот ее воплощаешь, и это так здорово.
Воплотилась мечта о большой семье?
Да, воплотилась.
Если не секрет?
Ну да, четверо.
Я знаю.
Четверо детей, да. Дети уже все взрослые, и поэтому я хотела бы добавить про детскую работу, что, наверное, вот сейчас мне пришло в голову, что это такая компенсация. То есть маленький ребенок – это такое чудо, с которым вот бесконечно можно заниматься, играться, а сейчас все большие, и тьфу-тьфу, до внуков еще долго. Господь послал вот такую прекрасную компенсацию, когда есть маленькие дети, с которыми можно и нужно заниматься, и это здорово.
Хорошо.
Это значит, что я еще очень долго не буду давить на мозги детям, что хочу внуков.
Ну, слава Богу, будем надеяться, что дети как можно дольше не избегнут этой участи печальной. Скажи мне, что ты думаешь о библейском рассказе о сотворении человека? Да, ты помнишь, что Господь творит Адама, потом мы видим, как история развивается. Господь творит ему помощника, возникает первая пара. Ну, понятно, что речь идет о неком таком архетипе. Да? А что ты думаешь? Вот у нас есть Адам, вот есть жена ему помощник. Как ты это прокомментируешь? Мне вот интересно твое мнение.
С точки зрения традиционного или феминистического богословия?
Ну, да, давай без сложных каких-то слов, таких нам вот не будем усложнять.
Хорошо.
А просто вот как ты видишь этот рассказ? Там достаточно односторонние отношения в этом рассказе. Вот есть глава однозначный для жены, жена ему помощник. Что ты скажешь?
Ну, я считаю, что в то время, когда этот рассказ писался, он не мог быть написан по-другому. Если бы современник наш был поставлен перед необходимостью описать творение человека, наверное, он бы описал его немножко иначе.
Ну, да, я думаю, совсем по-другому бы он его описал.
Да, да. И я очень рада, что мы живем в то время, когда мы говорим не о соподчинении, а о партнерстве. о равном партнерстве, в котором оба счастливы.
То есть семья – это партнерство?
Для меня – да.
А в чем выражается это партнерство?
Наверное, во взаимности во всем.
А не в некоем паритете?
Да. То есть получается, что нет строгих обязательств и соподчинения, а есть взаимность, которая подразумевает и взаимные обязанности, и взаимную заботу, и взаимную любовь. И это равные
позиции. Нет мужской позиции. И женской работы.
Да, безусловно. Партнерство – это нет мужской и женской работы. Это нет мужской и женской позиции. Ну, потому что женская позиция тоже бывает разная. Это просто, ну, конечно, у нас бывают разные периоды в жизни. И какой-то период, да, если тебя спросить, кто ты? Я, когда у меня маленькие дети, я мать. А дети подросли, кто ты? Ну, я психолог, я профессионал, да? А вот в таком партнерстве, когда спрашивают, кто ты, я человек. Да, я супруг, но я в первую очередь человек. То есть нет этой гендерной привязанности.
То есть нет вот этой четкой связи между полом и гендером, да? То есть одно, конечно, влияет на другое.
Да, конечно. Мы живем в социуме, по-другому быть не может. Но вот этой вот какой-то надуманной, такой рафинированной привязки нет.
Такой жестко нормативной, да? Что
да.
Мужчина всегда такой лидер-победитель. Угу. Женщина всегда такой... тихий помощник. Угу. Это не наша модель.
Нет.
Слава Богу, я очень этому рад.
Взаимно.
Скажи мне, семья не только очень радостная вещь. Семья еще очень трудная вещь, потому что всегда бывают какие-то трудные моменты. И так или иначе, любая семья всегда сталкивается с такой тяжелой вещью, как кризисы.
Угу.
Скажи мне, кризис – это плохо или это нормально?
Ну, я и все равно сейчас буду отвечать больше как специалист, как психолог.
Это самое важное.
Прекрасно. Кризис – это абсолютно нормально. Кризис – это прекрасно, потому что это переходный период, который позволяет человеку перейти на новый уровень.
Ну, откуда они берутся-то, эти кризисы? Вот все вроде прекрасно было, замечательно. Люди живут душа в душу. И вдруг раз, что-то начинает происходить. Откуда это? Кто виноват? И что делать, собственно говоря?
Кто виноват? Ну, скажем так, я очень благодарна тебе, что перед этим мы вначале заговорили о партнерском варианте взаимоотношений. Потому что в партнерском варианте вопрос, кто виноват, вообще не встанет. Кризис – это просто данность нашего бытия. Мы люди, у нас есть наш возраст, наша привязка к социуму. И кризисы – это то, что не просто должно быть, это то, что нам помогает. Я сейчас опишу это таким примером интересным. Не мой пример, сразу скажу, но вот человек, которого сказал, очень мной уважаемый человек. Человек поднимается по лестнице. Вот он поднялся на несколько пролетов, дошел до этажа. Да? Этаж. Он ходит по нему, все прекрасно. Он все на этой площадке знает. И вдруг, внезапно, он находит дверь. Он очень удивляется этой двери и хочет как бы ее открыть, но с другой стороны понимает, что если он ее откроет, то ему надо будет войти, идти дальше. И вот он ходит и мучается. Вот он жил все это время, да, на этой площадке и не замечал этой двери. Все в порядке. А тут он ее заметил. Жизнь не будет прежней. Пока он не решится, не откроет эту несчастную дверь, не зайдет и не увидит следующую лестницу.
То есть кризис – это неизбежное состояние нашей психики, обусловленное просто вот реально существующими механизмами ее действия. Да,
ее существование.
Да, кризис – это естественный, закономерный способ разрешения накопившихся личностных, психологических проблем, можно так сказать?
Можно так сказать. Прожитого периода.
Прожитого периода, да. То есть, получается, что, знаешь, как в известной шутке, да? Не беги от снайпера, умрешь уставшим. Вот то же самое семейные кризисы, да? Бежать бессмысленно.
Да.
Да, как бы ты ни убегал в какие-то стереотипы, как бы ты ни искал ракушку, в которую ты спрячешься, да, за какими-то привычными такими стереотипными действиями, которые раньше прекрасно работали, от кризиса не убежать и не скрыться. Если ты созрел, он обязательно будет.
Да.
Можно ли выйти из кризиса без потерь?
Можно выйти даже с приобретением.
Но мы же хотим всегда выйти, в первую очередь, без потерь. Потому что всегда есть то, что теряем, мы теряем. В любом кризисе мы что-то теряем. Но я просто по своему опыту это знаю.
Угу.
Вот. Возможен ли выход из кризиса отношений без потерь? Тебе известны такие примеры?
Да, мне известны такие примеры. И я считаю, что в очень большой степени то, как пара выйдет из кризиса, зависит от того, как они жили до этого. Ну, по сути, кризис неизбежен, но мы подстилаем себе соломку, мы готовим площадку. Если отношения были, ну, скажем так, уважительными и
партнерскими.
Вот я хотела избежать этого слова, хотела подобрать синонимы. Были партнерскими, в которых спокойно проговаривалось, что происходило, да, то есть не было никакой проблемы с решением. Ну, проблема есть, но ее можно вместе решить. Это значит, что если семья войдет в кризис, она будет его решать.
То есть важно говорить.
Да, обязательно.
Если что-то происходит, важно об этом говорить. Ну, смотри, готовы ли мы говорить обо всем, например? Вот надо быть реалистами. Нам есть вещи, о которых сложно говорить, да, у каждого что-то свое. Но людям не так просто рассказать о проблемах, как о своих достижениях. Допустим, смотри, дорогая, вот я как классно это сделал. Посмотри, как замечательно висят полки. Об этом говорить легко и приятно. А если у меня есть какие-то проблемы, я их субъективно очень ярко и, может быть, болезненно переживаю. Возможно, в этом есть недовольство партнером, да, супругом, супругой. Как мне об этом говорить?
Ну, здесь будет минутка рекламы, потому что с моей точки зрения...
Надеюсь, не самореклама, нам тут такое не нужно.
Нет, ни в коем случае. Потому что с моей точки зрения, если у меня болит зуб, я иду к стоматологу. Если у меня назрел кризис, и я как взрослый, серьезный, адекватный человек понимаю, что что-то пошло не так, что не могу разобрать, я же внутри ситуации.
Mm-hmm.
Это значит, что я иду к психологу. И постыдного в этом ничего нет. Это я говорю для России.
Да, мне не надо, я в курсе.
Ну, потому что эта практика в Европе и в Америке считается общепризнанной. Да, кризис. Давай сходим к семейному специалисту.
Который поможет нам заговорить
стороны,
об этом.
Да, который со стороны видит эту ситуацию. Да он специалист в этом. У него эти 10 тысяч часов уже есть. И он, глядя на нас, подберет вот те слова, которые мы сможем услышать.
То есть можно ли сказать, что в данной ситуации семейный психолог сыграет роль зеркала, да, в которое сможет посмотреться пара?
Да, зеркало, медиатора, переводчика.
Да, потому что иногда бывает, что люди, живя одной семьей, с годами начинают говорить на разных языках.
Угу.
Это большая проблема, это тоже затрудняет коммуникацию. И, как мне кажется, семейный психолог, он немножечко вынужденно заставляет людей сблизиться. Потому что иногда пары, которые вместе живут долгое время, начинают разбегаться по своим таким стереотипным ракушкам. Вот ты делаешь это, я делаю это, мы вместе счастливы, мы молодцы. А вот те изменения, которые происходят в каждом из членов пары, они для другого перестают быть видимы. Они где-то теряются за такими стереотипными совершенно ролями. А психолог, получается, заставляет людей присмотреться друг к другу. Не просто высказаться, еще и присмотреться. Может быть, заставляет — плохое слово. Вот, но дает им возможность. Это так можно сказать или не совсем?
Конечно, так можно сказать, но я с тобой не соглашусь. Заставляет — плохое слово. Сблизиться тоже нет, я не согласна с этим.
Хорошо.
Скорее всего, психолог дает возможность людям поговорить на общем языке. если мы говорим о партнерстве...
Он формирует для них этот язык или он находит этот язык в них?
Он им переводит. Угу. Он банальный переводчик. Угу. Мы сейчас не говорим о партнерских взаимоотношениях, в которых люди благополучно общались, понимали и слышали друг друга на протяжении долгих лет перед кризисом. Мы говорим о той семейной паре, где кому-то из супругов было удобнее вот так себя вести и быть совершенно счастливым, да, а кому-то было удобнее терпеть. Угу. Так тоже в жизни бывает.
И он, человек этим может быть вполне хорошо мотивирован терпеть и дальше, а в итоге дистанция нарастает.
Да, и вот роль семейного психолога в данном случае – это действительно роль переводчика, толмач банальный, который с языка одного супруга на язык другого супруга просто переведет, что он хочет сказать. Он даст возможность им услышать друг друга. Вот это точно. Не заставит и не сблизится, а даст возможность услышать. А потом супруги сами решат, они хотят сближаться или они хотят разойтись еще дальше.
Да, к сожалению, так тоже бывает.
И они имеют право и на тот, и на другой вариант. Да. Это взрослые люди, это их жизнь. И, извините, она у них одна.
К сожалению, ничто не вечно под луной. Иногда даже самые крепкие, казалось бы, надежные отношения угасают. Мы сами вносим в это свой вклад. Потому что мы не идеальны, и мы не можем в этой жизни ничего идеального построить. Поэтому мы, собственно говоря, праведники и грешники одновременно. Как бы мы ни старались, мы не можем стать исключительно праведниками.
Да.
Вот. Поэтому единственный путь примирения с Богом, бытия перед Богом для нас – это бытие simul iustus et peccator, одновременно как праведники и грешники. Мы такими остаемся в общине, мы такими остаемся в нашей семье, мы остаемся такими перед нашими детьми. И это та данность, в которой мы существуем, такими нас по милосердию своему принимает Господь. Что бы ты в заключении нашей встречи посоветовала родителям, детям, молодежным работникам? Давай, вернее, вот так обратимся. Молодежным. Родителям и молодежным работникам.
Посмотрите, пожалуйста, на детей, которые у вас есть или с которыми вы работаете. И увидите, какие они красивые. И просто восхититесь ими. Вот они сейчас гораздо ближе к Богу, чем мы со всеми нашими богослужениями, молитвами, хорошими делами. И у них есть чему поучиться. Всегда.
Я даже не знаю, что теперь добавить после таких замечательных слов. Спасибо тебе огромное. Немножечко, может быть, наша передача получилась такой объемной по темам. Вот, может быть, стоило больше поговорить о детской работе.
Ну, я всегда открыта для диалога.
Если у кого-то есть вопросы, желание, какие-то предложения, угу, интересные идеи, волонтеры нашей общины всегда готовы выслушать, найти Людмилу можно через нашу страничку в Фейсбуке, через канцелярию нашей общины здесь, в Петербурге. Это не проблема. И от себя в заключении я бы сказал тоже пару слов. Я спрашивал Людмилу, в чем источник ее вдохновения. Вот для себя я скажу, что помимо Слова Божьего, что, конечно, достаточно понятно и немножко, может быть, возвышенно звучит, меня вдохновляет семья. Я нахожу вдохновение в семье и пользуюсь такой прекрасной возможностью. Я хочу Людмилу поблагодарить как того человека, который очень сильно помогает мне в моем служении.
Не очень приятно это слышать.
Потому что вот даже такой простой, банальный вариант. Каждая проповедь, которая была мной написана, прозвучала, она всегда встречает первым слушателем Людмилу.
Для меня это большая честь.
И очень многие вещи были изменены и переделаны, и, как я вижу, к лучшему переделаны благодаря ее советам. Потому что иногда очень важно не забираться слишком глубоко, остаться стоять ногами на земле. И твой партнер, который тебя любит, который заботится о тебе, помогает тебе это делать, стоять ногами на земле твердо. И я желаю всем, чтобы у каждого из вас в жизни был такой друг и такой партнер, который помогает стоять на земле твердо.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической Лютеранской Церковью Европейской части России.